Лёха. Граф Рысев. Том 6. Глава 1. «Дом, милый дом!» — воскликнул я, переступая порог и заходя в холл.
«Ваше сиятельство!»
— ко мне подскочил верный Тихон. Старик совсем начал сдавать. Куда ему за мной угнаться? Надо бы старому денщику достойную пенсию организовать. Пускай свой век в комфорте доживает, а не мотается со мной по сомнительным изнанкам.
«Да что же вы курточку такую тонкую надели? Чай не май месяц на дворе».
«Да вот так получилось», — я развел руками. «Покажи лучше графу Мамбову его комнату, чем кудахтать надо мной».
«И то верно», —
Тихон кивнул.
«Идемте, ваше сиятельство. Покажу, где можно освежиться с дороги. Да и отдохнуть не помешает».
Маша сразу же ушла. Мы остались в холле с дедом. Фыра убежала с моей женой. На меня кошка не обращала внимания, причем делала это очень демонстративно. Я проводил их взглядом и посмотрел на деда. «Я не устал, почти сутки проспал, так что вполне готов поговорить». Дед долго смотрел на меня, потом кивнул и ответил.
«Пошли в малую гостиную, там и поговорим».
В гостиной ничего не изменилось за то время, пока меня не было дома. Здесь было уютно, воздушно и очень красиво. Хотя нет, изменилось. Появились некоторые штрихи, которые раньше я не замечал.
«Жужу взяла над тобой шефство и решила облагородить это холостяцкое жилище».
Я подошел к окну и потрогал шторы из тончайшего шелка. «Это из нитей паука, я не помню, с какого он уровня изнанки?»
«Да»,
— просто ответил дед.
«Я позволил Ольге придать нашему дому немного шарма. Мария учится, и ей пока некогда заниматься домом, так что... Но мне нравится, как она потрудилась над вашим домом в форте, где ваше учебное заведение расположено. Думаю, что она прекрасно справится с ролью хозяйки, когда придет время. А пока да, я попросил помочь мне Ольгу».
«И это был прекрасный повод пригласить ее в наш дом», — я ухмыльнулся.
«Не знал, что ты такой знаток и ценитель музыки и прекрасного пения».
«Женя, аккуратнее», — посоветовал дед.
Он улыбался, но в голосе прозвучала едва заметная угроза.
«Понял, отстал. Не надо меня бить».
Я поднял руки вверх. «А теперь серьезно. Что происходит с Фырой?»
«Я не знаю всего. Могу судить со слов Игната».
Дед задумался, а потом посмотрел на меня.
«Фыра вообще вела себя беспокойно с самого первого дня, как ты уехал. Если судить по временным меркам, то в то время, как тебя ранили, она начала метаться по дому, а потом просто легла на пол. Камни в ее ошейнике светились, а потом перестали. Несколько дней она не вставала и даже от еды отказывалась. А потом встрепенулась и хотя бы понемногу есть начала. Ну а дальше я получил твое письмо и забрал ее домой. Здесь Фырочка немного отошла, но, похоже, обиду затаила на тебя, нешуточную».
«Понятно». Я встал из кресла и прошелся по комнате. «Что стало с ее ошейником? Почему камни перестали светиться?»
«Ты у меня спрашиваешь?»
Дед закинул ногу на ногу и сложил руки на груди.
«Женя, я понятия не имею, что ты намудрил с этим ошейником и что это за знак, в который и были вставлены макры. Он похож на тот, что у тебя на щеке образовался, когда нас на прочность та тварь 10 уровня прощупывала».
«Да, пентакль в ошейнике по этому лекалу сделан». Я потер лоб, пытаясь заставить уже голову работать. «Он здесь?»
«Встали, посмотри».
Дед не двинулся с места. Лишь кивком головы указал, какой именно стол он имеет в виду. Я выдвинул ящик и вытащил искомый ошейник. Быстро провел диагностику деталей. Макры, вставленные в пентакль, были просто в хлам разряжены.
«Твою мать!»
Я сжал ошейник, едва не сломав довольно хрупкий артефакт.
«Я в коме первые дни после ранения».